И все-таки богиня улыбнулась вечной улыбкою, как улыбнулось бы солнце, если бы проникло в темный аид. Петр Андреевич Толстой по просьбе дам прочел собственного сочинения вирши о Купиде, древний Анакреонов гимн Эросу. Некогда в розах любовь, спящую не усмотрев пчелку, ею ужаленный в палец руки зарыдал, и, побежав, и взлетев к Венус красавицы, «Гину я, мать!» — сказал, «Гину! Умираю я!» Змей меня малый кольнул, с крыльями коего пахари пчелкой зовут. Венус же сыну в ответ, если жало пчельное столь тебе болезненно, сколь же чай больнее тем, коих ты, дитя, язвишь. Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псалмов, показалась песенка очаровательной. Она и кстати пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты для огненной потехи по плану фитильному. И факелом своим зажег первую аллегорию, жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское «П», на другом «С» — «Петрус», «Катарина». Сердца слились в одно, и появилась надпись «Из двух едино сочиняю». Это означало, что богиня Венус и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериной. Появилась другая фигура, прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями. На одной стороне бог Нептун смотрит на только что построенную среди моря крепость Кроншлот с надписью «Видет эт ступесцит» — «Видит и удивляется». На другой — Петербург, новый город среди болот и лесов с надписью «Упс уби силва фюит» — «Град, где был лес». Петр, большой любитель фейерверка, всегда сам, управлявший всем, объяснял аллегории зрителям. С грохочущим свистом, снопами огненных колосьев взвелись под самое небо бесчисленные ракеты и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запрыгали швермеры, и водяные, и воздушные шары, лопаясь, как бомбы, затрещали оглушительным треском. Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, сводами, лестницами, и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина. Воятель, похожий на титана Прометея, перед недоконченной статуей, которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы. Вверху всевидящее око в лучах с надписью «Deo adiuvante» с помощью Божьей. Каменная глыба означала Древнюю Русь. Статуя, недоконченная, но уже похожая на богиню Венус, новую Россию. Воятель был Петр. Картина не совсем удалась. Статуя слишком скоро догорела, свалилась к ногам воятеля, разрушилась. Казалось, он ударил в пустоту. И молот рассыпался, рука поникла. Всевидящее око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая. На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное чудовище. Не то конь, не то змей, с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к летнему саду. Множество лодок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем. У ног его сирены и тритоны, трубившие в трубы. Тритоны северного Нептунуса в трубы свои, по морям шествуя, царя российского славу разносят, объяснил один из зрителей, иеромонах флота Гавриил Мужинский. Чудовище влекло за собою 6 пар пустых, плотно закупоренных бочек с кардиналами Всешутейшего собора, сидевшими верхом и крепко привязанными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом пара за парой и звонко дудели в коровьи рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архиерей бога Бакхуса. Сам Бакхус тут же сидел на плоском краю чана. Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее. Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым. Сирены с длинными рыбьими хвостами, которые волочились как шлейфы, так что ног почти не видно было, дворовыми девками. Тритоны — конюхами генерал-адмирала Апраксина, сатир или пан, сопровождавший Бакхуса, французским танцмейстером князя Меньшикова. Ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать, ноги у него козлиные, как у настоящего фавна. Бакхус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, с колбасой в одной руке и штофом в другой, был регент придворных певчих, Конан Карпов, необыкновенно жирный малый с красной рожей. Для большей естественности поили его нещадно 3 дня. Так что, по выражению своих собутыльников, Конан налился как клюква и стал живой Ивашка Хмельницкий. Боги окружились статуей Венеры. Бакхус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громоподобным басом, достойным протодьякона: «Всечестнейшая мать и Венус! Смиренный холопка Ивашка Бакхус, от сожженной семелы рожденный, изжатель виноградного веселья, на сынишку твоего Еремку челом бьет. Не вели ему, Еремке шальному, нас, людей твоих, обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, государыня, смилуйся, пожалуй!» Кардиналы грянули хором: «Аминь!» Карпов затянул было с пьяных глаз: «Достойно есть Якова истину!» Но его остановили вовремя. Князь-папа, дряхлый государев дядька, боярин и стольник царя Алексея Никита Моисеевич Зотов в шутовской мантии из алого бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голова Еремки Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник из кухонных вертелов круглый медный таз, в котором варили обыкновенную жжёнку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме лиц духовных, которые здесь также присутствовали, как и на других подобных шутовских собраниях, все гости, не только кавалеры, но и дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князя папы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся капель вылить на горящий жертвенник. Потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту, молодые в ручки, старые в ножку, а дамы, кланяясь ей, приседали чинно с церемониальным куплиментом. Все это до последней мелочи, заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью, под угрозой жестокого штрафа и даже плетей. Старая царица Прасковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его, царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшествам. Против ветра, мол, не подуешь. Но на этот раз у почтенной старушки в темном вдовьем шушуне Петр позволял ей одеваться по-старинному, когда она приседала на немецкий манир перед бесстыжую голую девкою, заскребли-таки на сердце кошки. В землю бы легла, только бы этого всего не видеть, думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михаил Петрович Аврамов хотел было спрятаться, но его отыскали, притащили насильно. И хотя он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом и чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой иконе, почувствовал на губах своих прикосновения холодного мрамора. Но исполнил обряд в точности, под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых чертей. Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и...